В этот четверг нечто тихо двигалось в ионосфере на расстоянии многих тысяч миль от поверхности планеты. Собственно, даже не одно нечто, а несколько. Несколько дюжин огромных, желтых, неуклюжих нечто, похожих на кирпичи, но больших, как офисные небоскребы, и беззвучных, как птицы. Они легко перемещались в пустоте, купаясь в электромагнитных лучах звезды Соль. Отдыхали, перестраивались, готовились. Планета под ними совершенно не подозревала об их присутствии, чего, собственно, огромные желтые предметы и хотели. Они незамеченными прошли над Гунхилли, не оставили ни единой отметки на радарах мыса Канаверал. Вумер и Джодрал Бэнк смотрели прямо сквозь них. А жаль, потому что именно этого рода предметы там высматривали все эти годы. Единственным на всей планете их присутствие отметило лишь небольшое черное устройство, называемое субэфирный сенсомат. Оно тихонько пискнуло. Устройство это покоилось в темноте в кожаном рюкзачке, который Форд-префект постоянно носил на спине. Содержимое рюкзачка Форда-префекта было на самом деле весьма интересным, и у любого земного физика глаза вылезли бы на лоб, взгляни он на эти вещи, отчего Форд всегда и прятал их в своем рюкзачке под парой сценариев пьес, которые он типа разучивал. Между субэфирным сенсоматом и сценариями в его рюкзачке лежал также электронный стоп-палец, короткая и толстая черная палочка, гладкая и матовая, с парой плоских переключателей и кнопок на конце. Лежало там также устройство, весьма похожее на крупный калькулятор. Этот прибор имел около сотни маленьких кнопочек и экранчик примерно в 4 дюйма, на который можно было в одну секунду вызвать любую из миллиона страниц текста. Выглядел он безумно сложно, в том числе по этой причине на гладкой пластиковой коробочке, в которую прибор был встроен, были написаны большими, дружелюбными буквами слова «Без паники». Другая причина заключалась в том, что это устройство в сущности и являлось той самой в высшей степени замечательной из всех книг, что выходили когда-либо в свет в издательских корпорациях «Малой медведицы», «Путеводитель вольного путешественника по галактике». Он издавался в виде микросубмезонного электронного компонента, потому что если бы его напечатали как обычную книгу, межзвездному автостопщику, чтобы носить его с собой, понадобилось бы несколько больших грузовых звездолетов. Под этими вещами в рюкзачке Форда лежали несколько шариковых ручек, блокнот и большое банное полотенце из Маркса и Спенсера. В путеводителе вольного путешественника по галактике кое-что написано по поводу полотенец. Полотенце, написано в нем, это самый многообразно используемый предмет из всех, который может взять с собой межзвездный путешественник. Полотенце может иметь огромную практическую ценность. В него можно завернуться для тепла, пересекая холодные луны Бета-Яглана. На нем можно валяться на алмазно-мраморных песках пляжей Сантрагинуса-5, вдыхая головокружительные морские бризы. Можно спать, укрываясь им, под звездами, которые багровым светом освещают пустынную планету Кракофон. Плавать на нем, как на плоту, по медленной тяжелой реке Моль. Намочить его для рукопашного боя. Обернуть вокруг головы, чтобы уберечься от вредных паров или от взгляда кровожадного зверя-жукобраза Страля. Умопомрачительно глупое животное, которое считает, что если вы его не видите, то и оно вас не видит. Тупое, как пробка, но очень-очень кровожадное. Размахивая полотенцем, можно в случае опасности подавать сигнал тревоги. Ну и, конечно же, им можно вытираться, если оно все еще кажется достаточно чистым. Более важно, что полотенце имеет громадное психологическое значение. Почему-то, когда цивил, невольный путешественник, обнаруживает, что у путешественника есть с собой полотенце, он автоматически предполагает, что у него найдутся также зубная щетка, носовой платок, мыло, коробка печенья, фляжка, компас, карта, моток веревки, жидкость от комаров, тент от дождя, скафандр и так далее и тому подобное. Что гораздо важнее, в этом случае цивил с радостью одолжит путешественнику любой из этих и множество других предметов, которые тот мог, конечно же, случайно забыть. Ход мысли цивила таков. Человек, который проехал галактику вдоль и поперек, измерил ее ввысь и вширь, сразился со всевозможными непредвиденными обстоятельствами, преодолел их и при этом знает, где его полотенце, этот человек, безусловно, достойный уважения. Отсюда происходит поговорка, вошедшая в сленг вольных путешественников. Например, «А слушай, ты не рубился с таким пеплом, форт-префект? Вот это ништяк, чувак, он по жизни знает, где его полотенце». Рубиться, общаться, состоять в связи, в том числе половой с кем-либо. People – поистине компанейский парень. Ништяк, чувак – поистине восхитительно компанейский парень. Тихо лежа поверх полотенца в рюкзаке Форда-префекта, субэфирный сенсомат начал попискивать чаще. Мили между поверхностью планеты и огромными желтыми предметами начали сокращаться. В Джодрал Бэнке кто-то решил, что настало время сделать перерыв на чашечку чая.
«А полотенце у тебя с собой?» – внезапно спросил Форд Артура.
Артур, преодолевавший третью пинту, смутно поглядел на него.
«Что? Нет. А надо?»
Удивляться Форду Артур перестал, в этом больше не было никакого смысла. Форд огорченно прищелкнул языком.
«Ну, ты пей, не тормози!» – велел он.
В этот миг грохот, рокот и треск с улицы заглушили голоса людей в баре, музыку из музыкального автомата и икание человека, сидевшего рядом с Фордом и икавшего над виски, который Форд, по ходу дела, все-таки выставил ему. Артур поперхнулся пивом и вскочил на ноги.
«Что это?» – вскричал он.
«Ничего», – ответил Форд. «Пока еще ничего».
«Слава богу», – сказал Артур и выдохнул.
«Скорее всего, просто сносят твой дом», — добавил Форд, заливая в себя последнюю пинту.
«Что?» — вскричал Артур.
Внезапно чары Форда рухнули. Артур дико огляделся и бросился к окну.
«Господи! Ну точно! Они сносят мой дом! За каким чертом я торчу тут в пивной, Форд?»
«Сейчас это уже совершенно не важно», — сказал Форд. «Пусть напоследок оттянутся».
«Оттянутся?» — взвыл Артур.
«Оттянутся!»
Он снова быстро глянул в окно, чтобы убедиться, что они говорят об одном и том же.
«Вот я их сейчас оттяну!» – прокричал он и выбежал из пивной, яростно размахивая почти пустой пивной кружкой. «Остановитесь, вандалы! Разорители!» – ревел Артур. «Безумные визиготы! Прекратите немедленно!»
Форду пришлось последовать за Артуром. Быстро повернувшись к бармену, он спросил 4 пакета орешков.
«Пожалуйста, сэр», — ответил бармен, высыпая пакетики на стойку. 28 пенсов. Будьте добры».
Форд оказался очень добр. Он вручил бармену еще одну 5-фунтовую банкноту и велел оставить сдачу себе. Бармен поглядел на бумажку, потом на Форда. Внезапно бармен вздрогнул. Его поразило чувство, острое, но совершенно незнакомое, потому что никто на Земле никогда еще не чувствовал такого. В критической ситуации любая существующая во Вселенной форма жизни издает короткий и тонкий сигнал. Этот сигнал точно передает простое и почти трагическое чувство того, как далеко это существо находится от места своего рождения. На Земле невозможно удалиться от места своего рождения больше, чем на 16 тысяч миль, что в сущности не так уж далеко. И поэтому там такие сигналы слишком слабы, чтобы их замечать. Форд-префект был сейчас в очень критической ситуации, а родился он в 600 световых годах от Земли, в окрестностях Бетельгейза. Бармен покачнулся, пораженный сильным, непостижимым ощущением расстояния. Он не знал, что это означает, но поглядел на Форда-префекта с новым уважением, почти с ужасом.
«Вы это серьезно, сэр?» – спросил он хриплым шепотом, от которого вся пивная утихла. «Вы думаете, конец света будет?»
«Будет», — ответил Форд.
«Скоро?»
Форд оправился. Настроение у него поднималось.
«Ага», — сказал он весело, — «по моим расчетам, примерно через 2 минуты».
Бармен не поверил своим ушам, но и только что испытанному ощущению он не мог не верить.
«И мы ничего не можем сделать?» — спросил он.
«Ня, ничего», — ответил Форд, распихивая орешки по карманам. В затихшей пивной кто-то вдруг рассмеялся над тем, как глупо стали выглядеть все остальные. Человек, сидевший рядом с Фордом, уже здорово захорошел. Глаза его сфокусировались на Форде.
«Помнится, — сказал он, — когда наступает конец света, надо лечь и надеть на голову бумажный пакет или что-то в этом роде».
«Пожалуйста, если хотите, — разрешил Форд.
«Так нам в армии говорили», — сказал человек и снова принялся наводиться на стакан с виски.
«Это поможет?» — спросил бармен.
«Нет», — ответил Форд и дружески улыбнулся. «Ну, — сказал он, — мне пора!» И, помахав рукой на прощание, он вышел. Секунду в пивной было тихо. А потом весьма бесцеремонно снова рассмеялся тот тип, что засмеялся в первый раз. Девица, которую он притащил в бар с собой, на протяжении последнего часа или около того чувствовала к нему неуклонно растущее отвращение. И ей, наверное, было бы приятно узнать, что через полторы минуты этот тип внезапно превратится в вихрь водорода, озона и углекислого газа. Однако в этот момент она и сама превратится в то же самое и вряд ли сможет как следует насладиться зрелищем. Бармен прочистил горло и услышал свой голос.
«Джентльмены, последние заказы!»
Огромные желтые машины начали снижаться и прибавили ходу. Форд знал про них. Он, конечно, предпочел бы, чтобы все вышло как-нибудь иначе. Артур уже почти добежал по дорожке до своего дома. Он не замечал, как холодно вдруг стало вокруг. Он не заметил ветра, не заметил внезапного необъяснимого порыва дождя. Он не видел ничего, кроме гусеничных бульдозеров, ползающих по куче, которая была его домом. «Варвары!» — кричал он. «Я отсужу управление! Все, до пенса! Я вас повешу, утоплю и четвертую, и высеку, и сварю в кипящем масле, пока вы не принесете свои извинения!» Форд бежал за Артуром очень быстро. Очень-очень быстро. «А потом начну все сначала!» — кричал Артур. «А потом, когда закончу, смету все мелкие кусочки и на них попрыгаю!» Артур не замечал, что люди бегут прочь от бульдозеров. Не замечал, что мистер Проссер во все глаза глядит на небо. Мистер Проссер увидел огромное желтое нечто, своим рассекающее тучи. «Невозможно! Огромное желтое нечто!» «И буду прыгать на них!» — кричал Артур, не останавливаясь. «Пока у меня не начнутся колики! Или пока я не придумаю что-нибудь еще более ужасное! А потом... Ай!» Артур подскользнулся, упал на бок, прокатился немного и оказался лежащим на спине. Наконец-то он заметил, что что-то происходит. Он уставил палец в небо. «Это еще что за чертовщина?» — взвизгнул он. Нечто мчалось по небу во всей своей чудовищной желтизне, разрывая небо на части умопомрачительным ревом, и воздух схлопывался следом за ним с грохотом, который вдавливал уши на 6 футов внутрь черепа. Следующее нечто летело за первым, точно так же, только громче. Трудно сказать точно, что делали в тот момент люди на всей поверхности планеты, потому что и сами они не знали толком, что делали. Во всяком случае, они не делали ничего осмысленного. Вбегали в дома, выбегали из домов. Кричали, неслышно, из-за грохота. Улицы городов всего мира были полны людей. Машины врезались друг в друга, когда грохот обрушивался на них и прокатывался дальше, подобно цунами, над холмами и долинами, пустынями и океанами, раздавливая собою все, на что обрушивался. И лишь один человек во всем мире стоял и смотрел на небо с невыразимой печалью в глазах и резиновыми затычками в ушах. Он знал, что происходит, совершенно точно, и знал это с той самой минуты, как его субэфирный сенсомат разбудил его, начав попискивать в ночной тишине под подушкой. Этого мгновения он ждал долгие годы, но когда он расшифровал полученный сигнал Сидя в своей маленькой комнатке, холод сжал его сердце. Из всех рас галактики, которые могли заглянуть и сказать планете Земля «Привет», — подумал он, — почему, ну почему это должны были оказаться именно вагоны?
Однако
этот человек знал, что делать. Когда корабль вагонов с ревом пронесся в воздухе над ним, Форд открыл свой рюкзачок. Он выбросил оттуда папку с надписью «Джозеф и удивительная мантия Грёз». Выбросил книжку «Божьи чары». Там, куда он отправляется, это ему не пригодится. Все было готово, все собрано. Он знал, где его полотенце. Внезапная тишина поразила землю. Она была еще хуже, чем грохот, если только такое возможно. Некоторое время не происходило ничего. Огромные корабли неподвижно висели в воздухе над всеми народами Земли. Огромные, тяжелые и невесомые, как надругательство над природой. Многие люди впали в столбняк, пытаясь осознать, что такое они видят. Корабли висели в небе в точности так, как висели бы в небе кирпичи, если бы только могли. И некоторое время ничего не происходило. А потом раздалось мягкое шуршание, внезапный шепот отовсюду. Каждая стереосистема, каждый радиоприемник, каждый телевизор, каждый магнитофон, плеер и проигрыватель на планете тихо включились сами собой. Каждая жестянка, каждое ведро, каждое окно, каждая машина, каждая рюмка и каждый лист ржавого металла превратились в акустическое устройство совершенного качества. Прежде чем Земля исчезла, ее превосходно использовали для воспроизведения звука, выстроив из нее величайшую систему широкого вещания. Но передали по ней не музыку, не концерт и не триумфальные фанфары, а простое объявление.
«Внимание, жители Земли!»
Сказал голос, и голос был чудесный, чудесный квадрофонический звук с таким низким уровнем искажения, что и герой бы зарыдал.
«Говори про статик Воган Джеймс из Галактического подпространственного ремонтно-строительного управления»,
продолжал голос.
«Как вы, без сомнения, знаете, согласно комплексному плану развития периферийных районов галактики, через вашу звездную систему будет простроено гиперпространственное скоростное шоссе. Ваша планета значится у списке предназначенных к сносу. Этот процесс займет чуть меньше двух ваших земных минут. Благодарю за внимание».
Система выключилась. Невообразимый ужас охватил задравших головы жителей Земли. Ужас медленно расходился по толпам, словно они были железными опилками на листе бумаги, а под ними двигался магнит. Снова вспыхнула паника, отчаянная паника бегства, но бежать было некуда. Заметив это, вагоны снова включили свою систему. Она сказала:
«Только не надо делать большие глаза. Все карты, проекты, распоряжения о сносе висят на доске объявлений в вашем районном ГПРСУ на Альфе Центавре уже 50 ваших земных лет. Так что у вас было достаточно времени, чтобы обжаловать решение по всем правилам. А теперь возмущаться поздновато».
Система снова умолкла, и эхо прокатилось по земле. Огромные корабли легко и плавно повернулись в небе. В днище их открылись люки, черные дыры в пустоту. К этому времени кто-то где-то включил радиопередатчик, нащупал волну и передал сообщение на корабли вагонов, сообщение от имени всей планеты. Никто так и не услышал, что было в нем. Услышали только ответ. Система снова ожила. В голосе звучало раздражение. Голос произнес:
«Что значит никогда не были на Альфа Центавре? Это же меньше 4 световых лет от вас. А по-вашему я, что ли, должен был за вас это сделать? Что? Ну, это уже ваши проблемы. Включите лучи уничтожения».
Из люков хлынул свет.
«От же ж», — сказал голос на всю Землю.
«Экая паскудная планетка. Делать мне больше нечего».
И голос выключился. Повисло ужасное жуткое молчание. потом ужасный жуткий грохот, потом ужасное жуткое молчание. Вагонский дорожный ремонтно-строительный флот унесся в чернильную звездную пустоту.